Всем привет! Это Breakfast Show, и на канале Breakfast Show обсудим. Пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Смотрите вы ее онлайн или смотрите вы в записи, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на все полезные ссылки, которые вы найдете в описании к этой трансляции. Одна из них — это, конечно же, и телеграм-канал, и YouTube-канал Станислава Кучера. Сегодняшнего гостя обсудим. Вот со Станиславом мы все последние новости это и обсудим. Станислав, привет.
Александра, здравствуйте, привет всем, кто нас смотрит.
Сегодня произошла встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на саммите АСЕАН, на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Ну, вот их встреча 50 минут длилась, и если прочитать то, как это описывает МИД, и посмотреть пресс-конференцию Марко Рубио, есть серьезная разница. Но все-таки, мне кажется, важнее послушать, что именно сказал Марко Рубио. Вот мы выделили самые главные фрагменты. Особенно предлагаю обратить внимание на количество раз, когда Марко Рубио оказывается разочарованным. Давайте же послушаем вот краткое содержание того, что сказал Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России. Мы будем участвовать в мирном урегулировании при любой возможности, как мы делали сегодня. Я повторил слова президента: разочарование и досада в связи с отсутствием прогресса. Позиция президента была довольно четкой: разочарование и досада в связи с отсутствием большей гибкости со стороны России в деле прекращения конфликта. Опять же, решение о санкциях принимает президент. Он разочарован тем, что не было достигнуто прогресса. Но, конечно, мы очень разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса. И надеемся, что на основе сегодняшних переговоров и последующих дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России. Да, я получил с российской стороны некоторые новые предложения, это новые, другие подходы. Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я передам президенту сегодня, как только закончу с вами. В целом, помощь Украине продолжается, все в соответствии с графиком, утвержденным Конгрессом. Я хочу обратить внимание на то, что во многих странах Европы имеются батареи Патриот, но никто не хочет с ними расставаться. Я надеюсь, что это изменится. Тот факт, что многие страны Европы заявляют, что Украина является для них приоритетом, означает, что они должны быть готовы поделиться батареями Патриот, которые у них есть и которые им сейчас не нужны. Ну, вы знаете, Китай поддерживает усилия России. Я думаю, что в целом он готов помогать ей настолько, насколько это возможно, не попадаясь за это. Ну, вот это последнее заявление про Китай вообще в целом особенно интересное. Но как вам кажется, что самое важное в заявлениях Рубио после встречи с Лавровым?
Во-первых, все-таки я бы слово frustration, да, и выражение we are frustrated переводил бы даже не как разочарованные, а вот мы фрустрированы. Действительно, в русском языке тоже появилось такое слово, потому что это немножко больше, чем разочарование. Это такое ошеломление, такое, что происходит, но почему? Что касается вообще всего происходящего, я думаю, что во всем виноват алтайский бог Кутай. Вот есть на Алтае такой бог Кутай. Алтайцы в него верят. И до поры до времени в него верил министр иностранных дел России Лавров. В таком случае, в большом материале для журнала National Geographic Traveler в 2006 году, а я тогда был главным редактором этого журнала, я заказывал этот материал, Лавров рассказывал о том, как он с друзьями сплавляется по Катуни, по Алтайской реке. Среди друзей и Юрий Георгиевич Кабаладзе, кстати, там многие были интересные персонажи. Вот. И в частности, не только они там пьют водку, играют на гитарах, читают стихи. Лавров, кстати, в том же номере опубликовал свои стихи. Но и общаются с богом Кутаем. И вот по моим представлениям, просто в какой-то момент, об этом в интервью тогда речи не шло, это произошло сильно позже, то ли под воздействием вкусной похлебки, то ли под воздействием алкогольных напитков, то ли под воздействием не знаю еще чего, но беседа с Кутаем у Лаврова не удалась. То есть разуверился министр иностранных дел России в существовании этого бога. Или бог Кутай сказал ему что-то такое, после чего Лавров от него отвернулся. И с тех пор Лавров стал меньше ездить с друзьями, сплавляться по Катуни, и, собственно говоря, стал верным путинистом, превратился из того Лаврова, которого мы все помним, который там мог то ли по мифам, то ли на самом деле курить иногда в здании ООН, да, остроумно отвечать на вопросы, писать стихи, вот это все, он превратился вот в этого замшелого и внешне, судя по всему, внутренне, служаку, раба, просто раба другого раба. Тот раб на галерах, это раб того, который раб на галерах. Да? И вот эта метаморфоза, которая произошла с Лавровым, она, конечно же, ну, не могла не отразиться на всем, что он говорит, делает, и на том впечатлении, которое он производит на своих собеседников. То есть, опять же, я не знаю, конечно, читал ли Марко Рубио тот номер National Geographic, или вообще читал ли он стихи Лаврова, но я подозреваю, что все-таки ребята готовились к этой встрече, и Рубио, конечно же, став госсекретарем, много чего прочитал про Лаврова. И наверняка в этих документах, которые ему предоставили сотрудники ФБР или Госдепартамента, психологический портрет Лаврова, там, ну, наверняка говорилось о том, что это все-таки некогда самостоятельный, яркий человек, дипломат, способный улыбаться, способный брать на работу таких людей, как Маша Захарова. И не просто брать на работу, да, а держать их в качестве своего спикера на протяжении долгих лет. А Маша Захарова способна танцевать калинку-малинку. И вообще, бой баба такая, да? Вот все это наверняка породило в ковбоях-американцах, так я упрощаю тоже, да? Ощущение, что с этими ребятами с широкой душой, стихи Кутай, Маша Захарова, можно договариваться, разговаривать и разговаривать по делу. Ну, то есть, вот просто, типа, ребят, давайте вот мы так, а вы так. Вот мы вам навстречу, а вы так. А в итоге Рубио встречается фактически с мумией, ну или с мумиобразным человеком, который просто тупо повторяет дипломатические сухие формулировки. И, конечно, ну, я не знаю, я бы тоже был фрустрирован, честно. Я бы тоже очень сильно разочаровался. Ну, как это так? Ты ожидаешь увидеть там, я не знаю, Брэда Питта условного, а видишь в результате этого какого-то пенсионера совершенно с потухшим взглядом, который там смотрит в пол и даже пошутить не способен. Я, кстати, мне просто тут тоже мои друзья из Госдепа, ну как друзья, товарищи, с которыми я знаком был на протяжении многих лет, еще со времен их работы в Москве, рассказывали, что удивляет сейчас на встречах с Лавровым американцев, что он практически, он перестал шутить. Вот он перестал шутить. Раньше он пытался шутить, там какие-то... Все, перестал. Потухший взгляд, еще раз говорю, уставший человек. Поэтому, ну да, фрустрация, наверное, в том числе и от этого. Был человек, человека нету. Вот. А что еще комментировать эти самые переговоры? Путин уже все сказал своими делами, массированными бомбежками Украины. Путин оскорбил Трампа жестко, прямо, намеренно, осознанно после телефонного разговора. Это была месть Путина за Иран, потому что, в свою очередь, начав бомбить Иран, Трамп, конечно же, унизил Путина. Вот теперь Путин в ответ унижает Трампа. Трамп говорит о разочаровании. Эти слова разочарования повторяет Марко Рубио. Рубио вообще не позавидуешь. Трудно Рубио сейчас. У него вот с ним, ну, представьте себе, ты работаешь госсекретарем, присутствуешь при таких качелях Трампа, а тут у тебя еще и откуда-то слева снизу высовывается Пит Хэксет, министр обороны, который постоянно выступает с какими-то собственными инициативами, не согласовывая их с тобой вообще. Поэтому я думаю, что когда Рубио говорит о фрустрации, он имеет в виду, конечно, и Лаврова, и Путина, и Пита Хэксета. Он, в принципе, говорит о собственной фрустрации от того, что происходит.
А тогда уж раз Пит Хэксет у нас возник в наших воспоминаниях, то как вообще вы оцениваете фигуру Пита Хэксета как министра обороны?
Значит, смотрите. В том, что происходит с Питом Хэксетом, Виновато химическое сочетание C2H5OH плюс вода по вкусу. Вот. Я, как человек, который сам часть своей жизни более чем дружил с алкоголем, просто теснейшим образом, ну, вообще в 90-е очень много людей пили, и пили довольно много и тяжело. Вот как человек, который, собственно, был одно время даже зависим от алкоголя, а потом сам с этим разобрался, я испытываю сочувствие к Питу Хексету. И, конечно же, считаю, что вот этот химический элемент, он сыграл грандиозную роль с его психикой и отразился вообще на всем, что Пит Хексет делает. Вот вы, наверное, не в курсе, хотя, наверное, в курсе, Саша, вы в курсе, а вот наши зрители, многие не в курсе. В 2015 году был замечательный эпизод, когда в день американского флага Пит Хексет развлекался, метая топор в Академии Вестпойнт и попал в барабанщика. Там был барабанщик Академии Вестпойнт. Вот Пит Хексет в него этим топором попал. А, опять же, как источники сообщают, все бы хорошо, если бы накануне Пит Хексет не отмечал День флага, начал раньше отмечать. А, или если бы он в этот день тогда похмелился. Тут просто рука была бы тверже, и все было бы хорошо. А, в итоге большое скандальное дело, потому что барабанщик получил травмы серьезные, травмы головы в том числе. Вот. И Пит Хексет эту историю тоже очень тяжело переживал. И я сейчас почему все эти эпизоды привожу? Потому что это составляющие на самом деле личности министра обороны. Точно так же, как все это дело, конечно же, повлияло на его вообще восприятие мира и на его убеждения, которых, на мой взгляд, у него просто нет. То есть, работая на Fox News, Хексет, напомню, ну, не раз общался с американскими политологами, консерваторами, которые, в принципе, ну, приучили его не любить демократа вообще. Вот просто человек сделал ставку. Все, демократ не со мной, я не с демократами, я с Трампом, по любому совершенно поводу. И, напомню, в 2022 году Хексет назвал вторжение в Украину не такой уж большой проблемой по сравнению с, например, разгулом преступности в Соединенных Штатах Америки. А потом, через какое-то время, ему сказали, что все-таки нет, ну так нельзя, надо высказаться пожестче. Он взял, высказался, назвал Путина военным преступником. То есть его колбасит, вот его из стороны в сторону колбасит. У него при этом есть общая линия, он консерватор. Украину он как, я думаю, что если попросить прямо сейчас Хексета взять и там, я не знаю, ну, например, спросить про город Сумы, украинский он или российский, Хексет не ответит утвердительно, вернее, не ответит четко на этот вопрос. Так же, как он на недавних слушаниях в Сенате не смог ответить на вопросы там, о численности китайской военной флотилии, собственных военных кораблей. Ну, то есть человек плавает, человек, конечно же, не на своем месте. При этом его, еще раз говорю, позиция в отношении Украины, ну, скорее такая пропутинская, вот так грубо говоря. Позиция, что да какая разница там, Украина в сфере влияния России была, есть и пусть будет, и вообще не надо на это обращать внимание. Отсюда, соответственно, те или иные шаги Хексета, в частности, приостановка военной помощи Украине на короткий отрезок времени, которая случилась, и которую тут же антитрамповская публика быстро атрибутировала Трампу. Вот типа Трамп опять, смотрите, прекращает военную помощь. А Трамп, как мы знаем, буквально там через день, когда его спросили, ответил, да я вообще не в курсе. Это вы мне расскажите, что произошло, почему. И Марк Рубио не был поставлен в известность. Вспоминаем. Еще раз, Хексет принял решение самостоятельно, ну или я не знаю, кто-то ему нашептал, может, они накануне пообщались с, ну, например, с Такером Карлсоном. Они приятельствуют, и никто этого не скрывает. Вот они пообщались лишний раз, там Карлсон в какой-то момент сказал, что, слушай, ну вот, блин, это... А почему бы вот сейчас не, там, например, вот нужна же ревизия американских вооружений, а давай заодно и... А что, хорошая идея, давай. Дальше они приостанавливают помощь, объявляют об этом. Трамп говорит, это не я. Рубио действительно об этом не знал. Вот это точно совершенно известно. Там есть уже несколько подтверждений и из источников Госдепа. Сам Рубио сказал о том, что он не знал. Кит Келлок, не знал об этом, его Пит Хэксет тоже не предупредил. Можно, конечно, говорить о том, что Трамп играет, и на самом деле Трамп знал. И это такая замечательно разыгранная комбинация очередная, что вот смотрите, мы как бы приостановили, но это не я, Cut my ass краю, это вообще-то Пит Хэксет, я сейчас ему дам по башке. Может быть и так. Хотя мне представляется, что все-таки все действительно было проще, и никакой конспирологии здесь нет. И Хэксет, желая хоть как-то проявить самостоятельность, действительно принял это решение сам. Просто дал команду: прекращаем сейчас военную помощь там всем до окончания этой ревизии американского военного потенциала. В том числе, у него спросили о Украине, он сказал, и Украине тоже. А потом стали разбираться, Трамп объявил о том, что Трамп использовал это в плюс для себя, как это часто бывает, что типа, смотрите, нет, вот Хексет хотел, да, заботьтесь об американской армии, а я настоял на том, что мы возвращаем помощь. Помощь продолжается. Более того, возможно, еще и впервые за время моего президентства дадим что-то новое. Речь идет о дополнительных поставках систем Патриот, не тех, которые были запланированы и одобрены еще при Байдене. Так что, конечно, происходящее свидетельствует о хаотичном, скажем так, характере принятия решений в администрации Трампа. При этом в этом хаосе Трамп чувствует себя как рыба в воде.
Но еще и интересно, вообще, я все пытаюсь понять, каким образом сейчас обстоят дела у Пита Хэгзета в отношениях с Белым домом, потому что не до конца это все ясно. На заседании Кабинета министров, когда Дональд Трамп как раз и сказал журналистке CNN, я не знаю, кто приостановил, почему бы вы мне, может быть, расскажете, вы расскажете мне. Он так, с таким вот досадным, с досадой он говорил о том, что нужно будет предоставить больше вооружения Украине, так поглядывал на Пита Хэгсета, только глаза не закатывал, что показалось не все гладко сейчас у Пита Хэгсета в отношениях с Белым домом. А политика сейчас опубликовали статью большую, и они задавались вопросом, будет ли Европа, не доверяя последнему повороту Трампа в отношении Украины, будет ли Европа вообще что-то делать в действительности сейчас, ну, на фоне этой неопределенности. И они там пишут о том, что министр обороны Украины Рустам Умеров пытался связаться с Хексетом с 1 июля, когда Пентагон, когда стало известно о том, что приостановлены вот эти поставки. Но Минобороны США до сих пор так и не дали согласия на звонок. Как рассказали политика, два человека, знакомых с ситуацией. Вот два источника об этом говорят. Ну и вот вопрос относительно Европы. Кажется, что Европа сейчас, особенно после саммита НАТО, вот вроде бы и больше будут давать на оборону и так далее. Вот эти вот 5% от собственного ВВП. Станет ли Европа играть активнее на фоне вот этого хаоса в Пентагоне и хаоса в целом в администрации Трампа?
Европа уже играет активнее. И опять же, эти 5%, о которых мы говорим, это, ну, уже свершившийся факт. Так же, как факт последний, по-моему, сегодня, это сегодняшняя новость, о том, что Великобритания и Франция объявили о том, что они совместно ответят ядерным ударом на любую агрессию в отношении Европы. Это, на самом деле, очень серьезное заявление двух ядерных держав, членов Совета Безопасности ООН. На секундочку. Первое заявление, не было таких заявлений до сих пор. То есть, предполагалось, конечно же, что страны НАТО совместно на что-то ответят. Но вот еще раз заявление такое лидера Франции и Великобритании прозвучало впервые. Давайте не забывать о том, что буквально несколько дней назад Мерц заявил о том, что Германия должна активно готовиться к возможному вторжению России в Польшу или в одну из стран Балтии, поскольку этого может потребовать от России Китай, попросить ради возможного вторжения на Тайвань и отвлечения внимания, соответственно, международного сообщества и Америки от таких планов. Насколько все это соответствует действительности или просто является... Или Мерц это использует, так же, как и другие европейские лидеры, для того, чтобы нагнать страха и заставить своих избирателей одобрить любые расходы правительства на оборону, это вопрос, на самом деле, второстепенный, на мой взгляд. Факт заключается в том, вот отвечая на ваш вопрос сейчас, что Конечно же, европейцы, скажем так, те, кто был настроен и так достаточно жестко за Украину, да, и против Путина, они стали теперь настроены еще более жестко и действительно готовы тратить деньги. Те, кто сомневался, там, не был уверен, они постепенно тоже, как я вижу, склоняются на самом деле к более активным действиям, потому что, ну, действительно, потому что не понимают, что там может быть с Соединенными Штатами, в Соединенных Штатах в ближайшие, как минимум, 3 года, пока Трамп, пока если Трамп все это время останется у власти в Соединенных Штатах. Так что, вот, а что касается Хексита и почему он не отвечал на звонки, ну, я не хочу, еще раз, я же не стоял, свечку не держал, я не знаю в этот момент, там, был ли у него врач с капельницей или еще что-то, понятия не имею, да, там, имеет это отношение к теме алкоголизмус вульгарис или не имеет, не знаю. Но совершенно понятно, что, повторю, человек с таким складом характера, таким образом жизни, как Хексит, который привык, он не привык ложиться, не знаю, после отбоя и вставать с рассветом, поднимая американский флаг. Да? У него нет режима дня, достаточно почитать книги, которые уже сейчас написаны, статьи о Хексите. Человек, который привык к свободному режиму дня, может и поспать там слишком долго. Поэтому да, люди с таким складом характера, с такой психикой, с такой традицией жизненной, они могут не отвечать на звонки, они могут начать кого-то гостить. Не потому, что они этого человека не любят, а просто потому, что вот, ну, у них сейчас настроение такое. Я думаю, что Хексит станет такой следующей, не то что жертвой Трампа, но станет, я долго думал раньше, кто из них раньше, все-таки Хексит или Рубио. Потому что Рубио во многом с Трампом был не согласен, кто из них раньше там уйдет. Но сейчас я понимаю, что все-таки Трамп скорее занимает позицию, склонен занять позицию республиканцев, консерваторов. И с этой точки зрения Рубио ему выгоден. И Рубио скорее одобряет все последние слова и дела Трампа в отношении Путина и Украины. А вот Хексит, который, повторю, явно не на своем месте, и которого еле-еле вообще-то утвердили на пост министра обороны, я думаю, что он станет такой после Маска следующей ласточкой, которая покинет ну, не Белый дом, потому что Пентагон находится в другом месте, но покинет Белый дом как символ руководства американского государства.
Вот интересно, Джон Болтон еще после скандала в Сигнале, напомню, что вот тот самый чат в Сигнале, который был создан уволенным уже советником по национальной безопасности Майком Уолтсом, вот в этом чате в Сигнале именно Пит Хэгсет, министр обороны, писал чувствительную, скажем так, информацию по поводу американских ударов, по поводу американских военных, и были некоторые предположения относительно того, что Пит Хэгсет, может быть, тогда еще попросят из Белого дома, из Пентагона. Но тогда Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа, советник Дональда Трампа первой администрации, он говорил в нескольких интервью, что по его информации, по информации источников, он ожидает, что если что-то и будет происходить, то в августе. Вот интересно, действительно, будет ли что-то, в особенности
Если
еще и
что-то
сейчас.
будет, если что-то будет, если Хексит уйдет, то я считаю, что человечество может стать свидетелем формирования нового потрясающего союза. Это союз генерала Гурулева и Пита Хексита. Они могут создать организацию, которая бросит конкуренцию монополисту на мировом рынке лечения алкоголизма, это самое, анонимным алкоголикам. Вот представьте себе, если появится организация, во главе которой будет, с одной стороны, Пит Хексит, с другой стороны, Гурулев. И оба при этом объявят о том, что они навсегда завязали бухать. Вообще. Вы представляете, сколько народу к ним пойдет? А они будут сидеть и читать мантры, рекламировать йогу. Йога – один из замечательных способов работы с сознанием после отказа от алкоголя. Вот они, собственно, будут там стоять в позе собаки, мордой вниз, и, значит, рекламировать. Так что я заранее просто, я знаю, что ваши эфиры, наши разговоры смотрят и в администрации президента России. Я думаю, что какие-то выжимки, возможно, попадают и здесь, куда-то в Штатах. Так что пусть послушают и прислушаются, потому что мне кажется, это потрясающий тандем, вот просто, ну или хотя бы ток-шоу они могут вести. Представляете, какое ток-шоу
Психологическое.
Да, Хексит Гурулев. Вот просто это хит сезона будет.
Но я настаиваю тогда только на одном. Тогда Марко Рубио в такой ситуации должен стать еще и министром обороны. Ему, мне кажется, мало, что он госсекретарь, советник по национальной безопасности, глава USAID, глава архива. Он должен, конечно, в этой конфигурации обязательно возглавить еще и Пентагон, мне кажется. Но пока у Марко Рубио и дела есть и по поводу санкций тоже. Потому что вот санкции тоже обсуждались, в том числе, и он говорил, что да, это только президент будет принимать решения относительно санкций, и тут же прокомментировали санкции и замглавы МИДа Рябков сказал, что он гипотетически новые американские пошлины в 500% против торговых партнеров России потребуют анализа, но не приведут к значительным изменениям ситуации. В условиях, когда в отношении России принято более 30 тысяч ограничительных мер, гипотетическое появление некого нового элемента, кардинально картина не поменяет. Есть в Вашингтоне, я бы назвал так, это я все цитирую, санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов, но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям. Ну, во-первых, сам Трамп об этом говорил. Он сказал, что Владимир Путин профессионал в обходе санкций. Вот это такая бравада исключительно мидовская. Неужели уже никак это не влияет в действительности?
Ну, смотрите, во-первых, если бы никак вообще санкции не влияли, то с экономикой России все было бы прекрасно. И персонажи типа Кудрина, Набиуллиной не делали бы разных пессимистичных прогнозов, не предупреждали бы об очень серьезных проблемах. Путин бы тогда не давал команду Набиуллиной держать процентную ставку. Хотя тот же самый Чемезов и прочие его друзья настаивали на там, ее повышении. То есть совершенно понятно, что у экономики России большие проблемы. Путин больше всего боится волнений, которые могут возникнуть в России по единственной причине. Это резкая инфляция, подорожание продуктов, и русский человек, как известно, перестает молчать. То есть он молчит, пока ест. Ну, грубо говоря, это есть там фраза классика, не помню кого. Когда соответственно, еда заканчивается, сигареты заканчиваются, там, водка заканчивается, тогда начинается бунт. Я очень хорошо помню 1990 год, как раз смерть Цоя, я гуляю по Питеру, и буквально через несколько дней начинаются табачные бунты, когда народ переворачивает киоски, ларьки, выходит на улицы, просто потому что закончилось курево. Вот и все. То же самое, когда заканчивается водка, когда заканчивается еда. Соответственно, в России больше всего Путин боится инфляции и потери способности части населения удовлетворяя свои элементарные нужды, после чего, возможно, социальные протесты. Отсюда, повторю, постоянные его команды Набиуллиной, хотя это вообще не входит вообще-то в ее прямые обязанности, сдерживать инфляцию. Все-таки в ее прямые обязанности входит работа с национальной валютой, с банками и так далее. А вот сдерживать инфляцию чуть-чуть в сторонку. Но она, тем не менее, этим занимается. Поэтому, еще раз, если бы санкции и вот то, что российская экономика оказалась в таком положении, в этом, конечно же, во многом заслуга санкций тех самых. Поэтому, если бы санкции вообще ничего не решали, то не было бы этих проблем. И не было бы тогда вообще никаких требований со стороны Путина и со стороны Лаврова к Соединенным Штатам об отмене санкций. А это, напомню, одно из главных условий, декларируемых Кремлем на переговорах с Соединенными Штатами об окончании войны в Украине. То есть мы на что-то там пойдем, если Украина де-факто капитулирует, и помимо этого вы еще отмените все санкции. Поэтому, ну, если это часть переговорного процесса, значит, конечно, это важно. Что касается, но при этом, конечно же, когда речь идет о том, что санкции не смертельны, они не смертельны в том смысле, что, ну, научилась, конечно же, экономика России их обходить, научилась без них жить. Тема «затяните пояса, мы воюем со всем миром» по-прежнему все равно актуальна для Путина и для его вот способа общения с народом. Поэтому да, поэтому это не такая смертельная опасность. И вообще, вот опять же, если мы посмотрим на все, что делает Трамп сейчас в отношении Путина, мы, конечно же, в первую очередь вспоминаем простые детские качели, вот которые Да, мы все качались на качелях в детстве. Я не знаю, например, Саша, вот вы когда качались, у вас бывали случаи, когда вы там скачали, спрыгивали в какой-то момент, или падали, или когда вы случайно там... У меня, например, был случай, когда я качался на качелях, а сзади стоял мой приятель. Слава богу, дело было зимой, на нем была шапка-ушанка. И он в какой-то момент посмотрел в другую сторону, а качели уже настолько качнулись сильно в ту сторону, что ему просто качелями по башке бабах, и он отлетел буквально там на 2 метра, человек взлетел и упал. А хорошо была ушанка, сотрясение мозга не случилось, но сознание он потерял. Вот, то есть, когда качели очень сильно раскачиваются в одну сторону, потом в другую, то вероятность, ну, скажем так, аварии, она усиливается. Соответственно, политика Трампа в отношении Путина с самого начала это те самые качели. Кнут, пряник, похвалил, пригрозил. Да? То же самое в отношении Зеленского. Но благодаря Путину, который постоянно повышает ставки, амплитуда вот этих качелей, она увеличивается постоянно. И на сегодняшний момент шансов, что амплитуда, закончится тем, что, ну, скажем, вот она, представим себе схему, вот здесь вот знак плюс, а вот здесь знак минус, да? И вероятность того, что на знаке плюс в какой-то момент, там, я не знаю, Трамп поцелуется в засос с Путиным, как Брежнев с Конекером на картине Димы Врубеля на Берлинской стене, вот этих шансов все меньше и меньше. А вот шансов, что туда, на знак минус, качели как-то улетят так, что долбанут либо Путина по голове, либо, значит, всех нас, ну, то есть Путин, например, нападет на ту же самую Европу, потеряв надежду на то, что он договорится с Трампом. Вот этих шансов с каждым днем все больше и больше. И как раз все последние события говорят ровно об этом. О том, что мы с вами, кстати, по-моему, уже не первый раз об этом эфире тоже говорили, что Трамп при всех своих действительно личных симпатиях к Путину, при всем при том, что он Путина ценит как мачо, сильного лидера, потому что Трамп вообще неровно дышит к диктаторам и сильным людям, которым, в отличие от него, не требуются всякие демократические процедуры для принятия решения, достаточно трубку взять. То есть при всем при том, что Трамп безусловный, мировоззренческий, скорее сторонник Путина, да, при всем при этом стратегически, как гражданин Соединенных Штатов, как президент Соединенных Штатов, интересы России, путинской, повторяю, и Соединенных Штатов расходятся. И они не могут быть здесь никакими стратегическими союзниками. Вот вообще не могут. И Трамп, он постепенно все больше и больше в этой мысли утверждается. Я думаю, что он с самого начала все-таки не дурак и, конечно же, понимал, что до этого может дойти, но очень надеялся все-таки на то, что Путин пойдет на предлагаемую им сделку и что ему удастся договориться. Путин же всеми своими силами демонстрирует, что нет, не пойдет он ни на какую сделку. И мне кажется, что Трамп начинает сейчас все-таки понимать, что вот время столкновения, оно неминуемо, придет. То есть долгое время, как мне кажется, Трамп надеялся, что этого не произойдет, как минимум во время его президентства. То есть, что он будет, вот эти качели будут продолжаться туда-сюда, то одно, то другое, удастся добиться перемирия. В результате перемирия Трамп достигнет своей политической цели, сдержит слово о том, что он помирил на какое-то время. Ну, а дальше там трава не расти, после него будет Джей Ди Венс, либо демократ какой-то, либо неважно кто. И всегда можно будет сказать, что, ну, если доживет, что ну, слушайте, я свое дело сделал, я большой молодец, а вы там уже мое наследие спустили в унитаз, например. Если Путин снова там все-таки активизируется, нападет. Но этого не случилось. Путин отказывается даже от перемирия. И Трамп, мне кажется, все ближе и ближе к пониманию, что вот это столкновение неизбежно, что оно произойдет. И он всеми силами дает Путину с каждым новым своим заявлением понять, что он готов к этому столкновению. Что если у Путина сложилось впечатление, что он не готов, что он на самом деле всегда сдаст назад, что он тако, что это неправильное впечатление. И Иран во многом для этого, и все нынешние последние заявления, рекордно жесткие для Трампа, они ровно про это же самое.
И Нью-Йорк Таймс соглашается абсолютно. Нью-Йорк Таймс публиковали статью, написав, что Владимир Путин все испортил, учитывая, как хорошо все выглядело для России после избрания Трампа. Новый президент, казалось, относился к Путину с уважением, а Путин, казалось, мог получить многое из того, что хотел в войне против Украины. И дальше Нью-Йорк Таймс, используя лексикон Трампа, пишут: вместо этого Путин плохо разыграл свои карты. И особенно сейчас, когда Трамп говорит о том, что он недоволен Путиным, потому что тот убивает украинцев и хочет продолжать убивать людей. И, как пишет «Нью-Йорк Таймс», в устах почти любого другого политика в Вашингтоне эти слова не вызвали бы удивления. Так оно и есть. Но то, что их произнес Трамп, показывает, насколько Путин оттолкнул Белый дом и, возможно, упустил свой шанс. Но раз уж так все плохо, меня удивляет, почему Трамп продолжает настаивать, что он должен иметь лично право отменять санкции или вводить санкции. Вот те самые санкции, жесточайшие санкции, санкции Линдси Грэма, которые обещали рассмотреть даже накануне, вот 9 июля должны были их рассматривать, но сейчас говорят, что в ближайшее время будут рассматривать. Зачем же Трампу, если он уже все разочарован, почему вот его это важно ему личный этот контроль?
Ну, Саша, мне кажется, тут вопрос предельно короткий, потому что для Трампа, в принципе, важен личный контроль за всем, вообще. То есть Трампу важно иметь возможность сказать: «Мелания, иди за мной», и не слушать ее вопросы, а куда мы идем, а зачем мы идем, а надо ли нам туда идти, да? Он привык рулить. Трамп, напомню, центр вселенной, да? Он нарцисс, он утро начинает с напоминания самому себе о том, что он центр вселенной, и мир вращается вокруг него, поэтому… Здесь как раз чем больше полномочий, тем лучше. И он рассматривает, конечно же, все равно санкции как инструмент давления на Путина. Одно дело, когда… ну, представьте себе, Саш, вот он разговаривает с Путиным и говорит: мы тут с санкциями разберемся. А Путин ему говорит: да ладно, перестань, что ты там разберешься. И вообще, Дональд, я почему не могу разговаривать? Потому что после тебя придет другой президент, и он возьмет твои слова назад. Поэтому у вас такая система просто, Америка, да? А сейчас вот ты мне говоришь, что санкции, да ты ничего не можешь делать с этими санкциями, ты это не контролируешь. Ну, естественно, Трамп как, то есть это я хочу это контролировать. Я думаю, что он ему просто пообещал в какой-то момент, что он возьмет санкции под личный контроль и таким образом сможет давить на Путина с помощью санкций, либо отменять санкции сам в одностороннем порядке. Поэтому я уверен, что это часть его такой сделки с Путиным, договоренности. Но договоренности, сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что он, еще раз говорю, агент, нет. Просто, повторяю, Трамп рассматривает это как собственный рычаг влияния на Путина. Он там, типа, сможет ими манипулировать. Но мне кажется, здесь говорю, и Трамп, и Нью-Йорк Таймс, они недооценивают, не понимают одного. Вот, ну, представь себе, есть Чикатило, там, серийный убийца. И ты в какой-то момент этому Чикатило предлагаешь, говоришь: слушай, давай, вот давай мы сделаем так, что я тебе там прощаю все твои уже совершенные убийства, но ты, пожалуйста, просто прекрати их совершать, а мы для этого тебе, там, не знаю, какой-нибудь хороший домик на Мальдивах, погружение с аквалангом бесплатное, значит, яхту, там, 40 девственниц, чего угодно, да? Вот. И вроде как все условия прекрасные, все хорошо, да? Но не берется в рассмотрение один простой момент, что Чикатило-то не может. Ему пофиг эти погружения с аквалангом, бесконечная палитра цветов под водой. Да и 40 девственниц его не интересует, потому что ему нужно, чтобы эти люди мучились, чтобы он должен видеть глаза своих жертв. Он должен слышать мольбы о пощаде, ну и так далее. Он просто нездоров, он иначе жить не может. Для него это же образ жизни. Вот, мне кажется, что не Нью-Йорк Таймс, они постоянно период к логике. Путин, карты, разыграть, все. У Путина, еще раз, есть две задачи. Да? Одна задача и одна. Для него война – это состояние жизни. Он без войны не может. Единственное условие, при котором он может без войны, это если мир начинает тотально, полностью играть по его правилам. Тогда он понимает, что он свою миссию выполнил. Россия впереди планеты всей, Россия – это он, а, соответственно, весь мир теперь живет как Россия. В этом смысле, то есть, если бы завтра там Трампу, вернее, Путину, извините, удалось добиться, ну, например, превращения Соединенных Штатов из демократии, какой бы она ни была, да, в авторитарное государство, тогда да. Тогда, собственно говоря, наверное, он был бы доволен, поделил бы Украину, конечно, бы он полностью захватил тогда, и не только Украину, восстановил бы Советский Союз, и, вот, наверное, он долго бы себя чувствовал достаточно спокойно, хорошо, заключил мир, выполнил свою миссию. Но поскольку это невозможно, и он понимает, что это невозможно, это уже окончательно стало ясно, что, ну, не удалось ему сломать Запад, не удалось. В этой ситуации единственной формой его существования остается война, единственной формой мобилизации российского общества. Поэтому Трамп, повторяю, он пришел, я думаю, сейчас уже к выводу, что ситуация безвыходная. И поэтому, когда сейчас Владимир Соловьев, я прочитал сегодня, что Соловьев там атаковал Трампа и, значит, назвал даже, что Трамп байденизируется, или какое-то такое слово, ну, что превращается в Байдена. Я думаю, что Соловьев, наверное, имел в виду больше то, что Трамп иногда заговаривается или там спотыкается на трапе. Но на самом деле, конечно же, нет. Трамп, безусловно, Трамп неизбежно байденизируется. Трампу просто байденизация, вот это, как бы он не любил Байдена, но в плане взаимоотношений с Россией Трамп без байденизации просто не сможет. И поэтому, да, Трамп в какой-то момент уже объявит на весь мир, что Путин преступник. Он скажет примерно те же слова, я думаю, что скажет ровно те же слова, которые произнес Байден однажды. И то, что Трамп говорит сейчас, это очень-очень на это похоже. Просто повторяю причину, почему Трамп этого до сих пор не сказал, она ровно в том, что за что же я тогда Байден это критиковал? И поэтому, скорее всего, Трамп эти слова скажет, но скажет уже так, что что-нибудь такое, что типа Байден на самом деле был союзником Путина. Это Байден не давал оружие Украине. Это, значит, Байден вот агент. Вы давайте в отношении Байдена расследование проведем. А вот я как раз, я дал Путину шанс, а теперь, когда он этим шансом не воспользовался, я скажу все, что о нем думаю. И вообще, помните, кстати, об этом сейчас опять Нью-Йорк Таймс вспомнил, да? Или кто там, Вашингтон-Пост опубликовал слив вот информации, запись разговора Трампа, где он говорит, что он обещал Путину разбомбить Москву, а Си Цзиньпиню обещал разбомбить Пекин в случае атаки на, соответственно, Киев или на Тайвань. Вот. И я еще раз говорю, Трамп 100% эти слова произнесет, просто это неизбежно. Это не потому, что он там хороший, не потому, что для него мораль в международной политике что-то значит, не потому, что у него представление о добре и зле, а просто потому, что он неизбежно, потому что он на этой позиции, он к этому придет. Опять же, извините, что долго отвечаю, но мне кажется, это, говорю, интересная тема. В 2016 году, когда Трамп стал президентом, ну, то есть его избрали в ноябре, тогда как раз очень стало популярным слово «броманс» в прессе. Все говорили о бромансе Трампа с Путиным. Правильнее было бы говорить все-таки по-русски переводить, наверное, не «броманс», а «броман», потому что речь идет о романе, да, то есть что такое «броманс», «броманс» по-английски, да, это там тесные, несексуальные отношения между там двумя мужчинами в силу их взаимной симпатии. И вот тогда все говорили об этой взаимной симпатии Путина и Трампа. И, ну, а шире там Путина, Трампа, Эрдогана, Дутерте, президента Филиппин, кто там еще, Си Цзиньпиня, соответственно.
Даже тогда Ким Чен Ын там мелькал
Ну, Ким
у
Чен Ын
Трампа.
меньше, потому что он все-таки, ну, там совсем был зашквар. Тогда еще дело не дошло до того, чтобы прямо его тоже в этот клуб включать. Но сам по себе вот этот клуб великих держав, который тогда нарисовался, и австралийский журналист по фамилии МакГео об этом очень хорошо писал, что, ну, вот раньше был такой клуб стариков-диктаторов. Чавес, Кастро, да, тот же Ким Чен Ын. Потом казалось всем, что это маргиналы, что вся эта тема ушла в историю вместе с коммунизмом. Ну, и действительно, Каддафи, ну, и после «Арабской весны» часть этих стариков действительно исчезло, ушло, казалось, все. Но благодаря Путину, исключительно Путину и его атаке на Украину в 2014 году, тема таких жестких, значит, пацанов, она обрела новую силу. Эрдоган, увидев Путина, дурной пример заразителен. Эрдоган тоже из человека, которого называли европейцем года, его там Таймс британская однажды назвала, по-моему, в 2006 году, что ли. И вот он превратился, опять же, в диктатора. Стали поднимать там голову остальные. И тут в 2016 году избран Трамп. И вот появился действительно такой клуб. И тема «Мы живем по закону джунглей» снова вошла в моду. При этом все эти государства, их же не связывала какая-то общая идеология, просто желание, стремление к централизованной власти, к максимальной, решать вопросы силой, называть вещи своими именами, отказаться от либерализма в любых его проявлениях. Вот это стало некой общей, так, связующей темой. И тогда очень многие политобозреватели, я в частности, писал о том, что безусловно, эта система, мир поделен на сферу влияния таких жестких пацанов, это неприятная история, но она может существовать какое-то время. Проблема в том, как с любым, вот каждый, кто жил в городах, вспоминаем фильм «Слово пацана», поделенным на зоны влияния группировок, каждый знает, что какое-то время это все может существовать вполне себе мирно. Лидеры группировок друг друга уважают, все хорошо, но в какой-то момент это все взрывается, потому что вот интересы этой группировки входят в четкое противоречие с интересами другой группировки. И поэтому романс Путина и Трампа распадется. Он обречен на распад, так же, как на распад был обречен союз Маска и Трампа, например. Другой пример из внутренней жизни, но тем не менее. Вот, казалось бы, союз. Да? То же самое здесь. И получилось так, что, конечно же, Путин сначала нападением на Украину при Байдене, а потом, соответственно, отказом прекратить эту войну уже сейчас, он очень сильно ускорил процесс распада этого броманса. И сейчас, чтобы там, еще раз, не говорили конспирологи там, о том, что Трамп завербованный агент, вот это все полная хрень, конечно же. А факт, говорю, в том, что Трамп, не переставая быть Трампом, не переставая со всей его там нелюбовью к свободам, правам человека и всему тому, что либералы ценят, тем не менее он совершенно неизбежно вступает с Путиным в абсолютно жесткий клинч. Выхода здесь нету, кроме силового решения. Поэтому повторю то, что я не раз говорил. Трамп будет стремиться сделать все, чтобы Путина не стало в качестве лидера России, принимающего решения. Я не говорю, что он пошлет морских котиков, до этого дела не дойдет, я думаю. А вот максимальное давление и переговоры с российскими элитами, это, я думаю, просто неизбежно. Трамп будет делать все от него зависящее, чтобы добиться, чтобы либо Путин все-таки согласился на его условия, либо чтобы Путин ушел.
Ну, вот, кстати говоря, еще вспоминается, как Трамп неоднократно говорил о том, что он-то Украине посылал джавелины, а вот Обама, или как Трамп любит говорить, Барак Хусейн Обама, утверждая, что это Барак Хусейн Обама, он давал им одеяло только, а вот Трамп джавелины. И, мол, значит, в действительности Трамп первый начал помогать Украине. Он это напомнил еще и на заседании Кабинета министров, вот на последнем, отвечая на вопрос о поставках оружия. Вот, и обещая еще больше поставить оружие в Украину. Но не удается действительно, как бы Путин не надеялся сделать США каким-то тоталитарным государством, еще и как дикий капитализм, а это как дикая свобода слова, или что это такое? Вот точнее, в связи с ситуацией вокруг Грока, вот этого виртуального помощника, этого AI, встроенного в Twitter, точнее, встроенного в X, сейчас из-за скандала с этим Гроком подала в отставку гендиректор, собственно, экс Линда Якорина. Она объявила об уходе с поста генерального директора бывшего Твиттера, нынешнего экс, после того, как этот Грок выдавал абсолютно антисемитские оскорбления. Он несколько раз упоминал Гитлера, называл себя даже Гитлером таким электронным, и назвал Израиль приставучим бывшим, который все еще ноет о Холокосте, назвал премьер-министра Польши Туска продажным предателем, а президента Турции Эрдогана змеей и угрожал полить его землю кровью. Вот так Грок общался с пользователями Твиттера, ну, с пользователями X. Он отвечает же на вопросы, часто его призывают для того, чтобы он что-то объяснил, что-то прокомментировал. Вот Илон Маск написал, что будут работать над моделью. Он был слишком послушен и слишком слушал подсказки пользователей, слишком стремился угодить и, по сути, был подвержен манипуляциям. Мы работаем над этим. Насколько эта ситуация сейчас в США слышна и насколько это волнует в целом, особенно на фоне того, что притворялись Марко Рубио благодаря ИИ технологиям, позвонили нескольким министрам, нескольким сенаторам, губернатору одному позвонили, притворяясь Марко Рубио, а в действительности это были мошенники, которые просто использовали сгенерированный голос госсекретаря.
Ну, во-первых, совершенно очевидно, что мы имеем дело с вмешательством внеземной цивилизации в дела мирские. Что нам дает право так смело утверждать? Тот факт, ну, происхождения самого Грока. Во-первых, что это такое Грок? Это, напоминаю, слово, позаимствованное из фантастической повести Хайнлайна. Это марсианский термин. Памятуя о том, что Маск, опять же, очень тесно интересуется Марсом очень давно. Марс, Маск, даже какая-то кличка была у Маска одно время Марс. Поэтому Маск, он подвержен не только влиянию кетамина, чего никогда не скрывал, но подразумеваю и вот вибрации марсианских и внеземных цивилизаций, которые, конечно же, хотят больше хаоса на Земле, поэтому вот все это очень тесно связано. Я на всякий случай для наших зрителей, кто вдруг там не успел на распродажу, где там оптом продавали по дешевке чувство юмора, замечу, что нет, я не имею этого в виду. Просто очень все напрашивается, да, но согласитесь, это же красиво просто. Хайнлайн, Грок, Марсиане, и вот сейчас он начинает. Это просто сюжет для фантастического рассказа. Жаль, Брэдбери больше нету с нами, Азимова. Вот. Но Стругацкие вообще, кстати, конечно, они вот очень жаль, что вот Стругацкий бы очень хотел, чтобы они просто видели, что сейчас происходит в мире. Так вот, если говорить серьезно о том, что произошло, что происходит, то, конечно же, это вот ровно те самые комментарии пользователей и, конечно же, во многом позиция тех людей, кто работал с Кроком. То есть, ну, еще раз, это очень много либеральной публики, которая, мы понимаем, насколько активно действуют противники Израиля сейчас в мире. Конечно же, огромное количество ботов, которые и троллей, которые писали соответствующие комментарии. Дальше искусственный интеллект реагирует на эти комментарии. Я думаю, что любой из нас, кто имел дело с чатом GPT или Клодом, да, прекрасно знает, как чат реагирует, как он начинает тебе пытаться польстить, как он начинает там даже придумывать какие-то вещи, чтобы угодить. Вот это желание угодить. Соответственно, если бы большинство комментариев, которые писались, были бы произраильскими, то я думаю, что сейчас с Гроком была бы другая ситуация. Все бы, наоборот, жаловались, что он слишком сионистом стал. И вместе с ним экс. Вот. А поскольку мы имеем дело с тем, что имеем, то да, вот такой результат. Я, кстати, извините, Саша, очень рекомендую всем посмотреть только что вышедшее на моем канале интервью с Антоном Долиным, где мы отдельно много говорим о кино, искусственном интеллекте, искусственном интеллекте в принципе. И Долин, как мне кажется, ну, то он тут больше оптимист, чем я, редкий случай, он подробно рассказывает как раз о том и объясняет, почему искусственный интеллект в принципе все равно останется инструментом. И, скорее всего, вот этого восстания машин не будет. И вот этот пример как раз, он очень актуальный и показывает, что да, это мы сами программируем таким образом искусственный интеллект. И если завтра в какой-то момент искусственный интеллект начнет нам вредить, то это не потому, что он такой, не потому, что его запрограммировали на Марсе или где-то в других цивилизациях, а потому, что это мы, идиоты такие, его в какой-то момент запрограммировали именно так. Еще раз, все изобретения, и красивые, и для человека катастрофические, они были все описаны человеком же в научной и ненаучной фантастике. Начиная там от подводных лодок, заканчивая космическими кораблями, атомной бомбой и тем самым искусственным интеллектом. Это те же Брэдбери и Азимов писали про восстание машин, про неизбежные, соответственно, тоже Хайнлайн, про неизбежные отношения человека с роботом в какой-то момент. Вот, собственно, анализируя в том числе этот объем информации, искусственный интеллект следует этим паттернам. И действительно, человек для него написал этот сценарий, что однажды ты, возможно, этого человека переплюнешь. Вот он и пытается его переплюнуть. А конкретно этот момент, повторяю, ну, просто очень неплохая иллюстрация тому, как спрос создает предложение, в том числе и с ИИ.
Мы не знаем, конечно, что предлагал Дональд Трамп на своей последней встрече с лидерами Африки. Может быть, он предлагал и сотрудничество по линии искусственного интеллекта. Но вот я хочу все-таки обратить внимание на одно чудесное видео встречи Дональда Трампа с лидерами Либерии, Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау и Габона. Вот там совершенно очаровательно Дональд Трамп реагирует на выступление, собственно говоря, президента Либерии. Прошу заметить, государственный язык там английский. Предлагаю посмотреть вот этот эпизод. Мы стремимся сотрудничать с Соединенными Штатами в целях обеспечения безопасности и мира. Благодарю вас за прекрасный английский, который вы так хорошо говорите, учитывая, что где вы получили образование? Очень интересно. В Либерии, да, очень интересно. Прекрасный английский у вас. И дальше Дональд Трамп еще решил чуть-чуть поторопить, вот так вот, вот такими вот движениями, поторопить следующего выступающего. У нас очень много ресурсов в морских водах, поэтому мы и много по поводу ловли рыбы. И, ну, я не хочу слишком долго на этом останавливаться. Я очень благодарен вам, спасибо. Возможно, нам придется немного ускорить темп. Ну, вот Дональд Трамп, в общем, встречался с лидерами африканского континента, с несколькими лидерами африканского континента и призывал их в том числе покупать американское оружие, говоря о том, что страны с очень ценной землей, с большими запасами минералов, нефти, с чудесными людьми. Ну вот из всего многообразия обсуждений, тем больше всего, конечно, привлекла внимание история с тем, что Дональд Трамп похвалил за то, что такой хороший государственный язык у лидера Либерии. И, кстати говоря, он же учился не только там, он и через USAID, благодаря, собственно говоря, USAID, он отучился в сельскохозяйственном университете на Среднем Западе США. Это стало известно уже в дальнейшем, он учился в Канзасе. Вот, но благодаря USAID, который уже теперь не существует практически. Насколько вообще для Дональда Трампа важны вот такие встречи с том, в том числе со странами Африки?
Ну, смотрите, во-первых, я, конечно, тут же вспомнил историю с вице-президентом Дэном Куэйлом, точнее, не историю, а анекдоты, которые про него ходили. Много было анекдотов, в частности, один, что он отправился в Латинскую Америку изучать латынь. Вот, и, конечно же, можно сейчас и про Трампа примерно то же самое сказать. Здесь, мне кажется, есть, все зависит от того, вот то, как реагировать на это, зависит, конечно же, от того, чего мы не можем, к сожалению, знать наверняка, а именно Трамп вот на голубом глазу он реально не знал, его не подготовили вообще, да, или он таким образом решил протроллить своего партнера по переговорам. Понятно, что сторонники Трампа, вот тот самый его ядерный электорат, они абсолютно уверены, что я уже успел обсудить с парочкой, они говорят, да ну ты что, перестань, это троллинг чистой воды, просто Трампу нравится троллить. Трамп, он, во-первых, там расист, во-вторых, В принципе, ему нравится троллить своих партнеров по переговорам. Вот он и взял, решил таким образом протроллить. Хотя, если он решил протроллить, то, конечно, это идеальная актерская игра. И Трампу, конечно, надо подумать о карьере киноактера. Потому что, судя по видео, да нет там никакого троллинга. Он явно абсолютно искренне хочет сделать человеку комплимент и говорит о том, какой у него прекрасный английский язык там, по сравнению, возможно, с Владимиром Зеленским, например, или каким-либо другим мировым лидером. И он явно действительно не знает. А я думаю, что все-таки это именно так, что он действительно не знал, то, конечно же, это, ну, огромный прокол, в первую очередь, протокола и в первую очередь его советников, которые все-таки должны были ему хотя бы пару слов сказать. И вообще-то государство Либерия, как оно на свет-то появилось, собственно говоря, благодаря Соединенным Штатам Америки, освобожденные рабы сформировали Либерию. Поэтому название такое Либерия, да? А может быть, говорю, а сторонники Трампа вот тут же говорят, что нет, еще раз, ты не прав. Именно потому, что Трамп это все знает и таким образом ролит его, напоминает, типа, ребят, вы помните о том, кто вы? Может быть, типа, там что-то не получилось на переговорах. Поэтому, ну, стопроцентного ответа на вопрос, почему, мы не знаем. Но, конечно же, это типичный Трамп, который вот войдет в историю. Это случай, троллил он, не троллил, это все забудут. А в историю войдет вот ровно то, это точно так же, как, помните, давайте мы под занавес нашего эфира, я готов еще, если что, но развлечем наших зрителей. Вчера день рождения был у Януковича, и в этой связи мой товарищ Андрей Калитин, телеграм-канал «Бедный Рюрик», если что, хороший, рекомендую, он вспоминает одну замечательную историю, которую описывает переводчик Януковича, когда Янукович встречался с Обамой, и переводчик Януковича объясняет, смотрите, от вас требуется только одно. Вот вы встретитесь, пожмете руки, вот, значит, собственно, ваша задача сказать ему «How are you?». Он скажет там «Как вы?», да? Он скажет, соответственно, «Fine», «Хорошо», «And you?», «А вы?». И вы ответите «Me too», значит, «Я тоже». И все, и дальше ничего. А дальше мы, переводчики, берем все на себя. Вот. И в итоге Янукович, значит, встречается с Обамой, жмет ему руку и, видимо, перепутав, говорит «Who are you?». То есть не «How are you?», да, а «Who are you?». Значит, кто вы такой? И Обама немножко смущенно, но быстро сориентировался, отвечает «I'm Michelle's husband». Значит, я муж Мишель. На что Янукович, уверенно отрепетированно, отвечает «Me too». Соответственно, да, я тоже. Вот история пошла в аналы уже, да, красивая история. Таких историй, на самом деле, было и будет много. Опять же, сторонники Трампа скажут, что да ладно, лидер государства, даже если он ничего не знал, не обязан, есть вещи поважнее, там, все на свете. Противники Трампа прицепятся и скажут, какой идиот, посмотрите, да, что мы сейчас видим происходит. В реальности же все это, ну, какие-то такие милые или не очень эпизоды. А самое важное, повторяю, это то, что мы действительно являемся сейчас, мне кажется, свидетелями. Я думаю, что ближайший год в этом смысле станет прямо решающим, грандиозного, мощного столкновения интересов Соединенных Штатов со всеми их Питами Хексетами, метавшими топор в барабанщиков Вестпойнта, с Трампом, который, значит, непонятно что говорит и постоянно качается на этих качелях, с Марко Рубио, с Илоном Маском, то ли сумасшедшим, то ли не сумасшедшим, с Кроком. Вот все эти Соединенные Штаты со всеми этими местами комическими персонажами вступают в эпоху грандиозного противостояния с путинской Россией. Вот это, мне кажется, главный тренд 2025 года, который мы будем наблюдать в обозримом будущем. И у нас с вами будет еще немало поводов прокомментировать конкретные события вот этого противостояния.
Станислав, спасибо огромное, что прокомментировали сегодня, и будем еще с вами обязательно все обсуждать. Но если действительно Дональд Трамп не знал прекрасно о том, что в Либерии английский язык государственный, официальный, тогда, я думаю, мы с вами не просто на Нобелевскую премию мира Трампа номинируем, а на Оскар обязательно. Ну, а всех зрителей призываю поставить лайк и обязательно подписаться на YouTube-канал и Telegram-канал Станислава Кучера. Вы все найдете в описании к трансляции. Ну и не забудьте подписаться на Breakfast Show обязательно, потому что, как всегда, на Breakfast Show каждый день все прекрасное, интересное, каждое утро, ну и много всего на канале Breakfast Show тоже вы можете увидеть. Спасибо огромное всем патронам, спасибо всем, кто поддерживает канал Breakfast Show через Boosty, Patreon и любыми возможными способами. Ну и, конечно же, будем завтра вместе. Я буду вместе с вами завтра смотреть в 9 часов утра Breakfast Show, как всегда. Спасибо, пока.